Почему Гавайи сближаются с Аляской? Как приматы переживают кризис среднего возраста? Сколько лет требуется вину, чтобы стать лучше? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы. В программе «Спутник Эрудита».
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. 16 августа 980 года родился Абу Али Хусейн ибн Сина, или более известный как Авиценна. Врач, ученый, философ. Еще не достигнув 18-летнего возраста, он стал лекарем самого эмира Бухары. Кстати, Авиценна родился на территории современного Узбекистана, как раз-таки неподалеку от Бухары. И с тех пор Ибн Сина был придворным врачом многих правителей Востока. Авиценна оставил потомкам множество книг по медицине. В своем труде «Канон врачебной науки» он аккумулировал достижения античных и арабских медиков. Автор очень точно описал анатомию человека и тем самым продолжил учение Гиппократа. «Канон врачебной науки» стал второй печатной книгой после Библии и служил хрестоматией для врачей в течение 600 лет, в том числе и в крупнейших европейских университетах. А советы Авиценны по здоровому образу жизни актуальны и по сей день. Сегодня поговорим об Авиценне, об его вкладе в медицину с физиологом, доцентом СПбГУ, кандидатом биологических наук Ринат Минвалеев. С нами на связи. Ринат Султанович, приветствую вас.
Здравствуйте, Никита.
Ринат Султанович, Авиценна, как известно, был очень любознателен, начиная с самого раннего возраста, поглощал буквально любую информацию, причем важную. Вопрос в том, на каком уровне тогда была медицинская наука, и известно, да, что не достигнув еще 18-летнего возраста, он пришел или был вызван к эмиру Бухары, ну, то есть подростку доверили какие-то важные манипуляции с самим правителем. Так вот, на каком базисе вообще основывался Авиценна, или он все постигал только эмпирическим путем?
Нет, конечно, эмпирики было бы ему недостаточно к такому возрасту. Дело в том, что вся арабская культура, она основывается на письменной передаче. То есть сама арабица, как письмо, оно наилучшим образом позволяет, на самом деле, фиксировать в письменном виде. Вот до сих пор в медицинских вузах, когда арабские студенты учатся, я вот иногда в книжке смотрю, в библиотеке, там арабица на полях довольно часто присутствует в качестве комментариев читателей. И, естественно, получив доступ к такой огромной библиотеке, которая тогда была в Бухаре, он просто впитывал эти книги одну за другой, причем там эти книги были разложены, в каждой комнате были книги по своей специальности, по своей отрасли знания, поэтому он буквально вот там за два года, как он сам пишет, он практически освоил практически всю эту библиотеку. И дальше работал он в основном как компилятор. Сейчас, конечно, хочется ему приписать, и многие приписывают там его какие-то там научные достижения. Он был прекрасным компилятором, то есть он фактически суммировал и правильно изложил в удобной, как бы сейчас мы сказали, для читателя форме те знания, которые он почерпнул вот в этой библиотеке, которую, кстати, он действительно был допущен, как вы правильно сказали в введении, потому что вылечил сына эмира Бухары.
То есть это была награда, да, за его действия?
Это была фактически награда. Ему было предоставлено пожизненное право пользоваться библиотекой и жить в ней, чем он, собственно, и воспользовался.
А эта библиотека, она же сгорела потом при Авиценне?
Да,
или,
к сожалению, или не сохранилась она, поэтому многие книги, которые он прочитал и использовал, они потом уже, их не восстановить было. Если бы не Абу Али ибн Сина, мы бы даже и не знали весь этот объем знаний. Он просто вот аккумулировал его, и, как бы сейчас сказали, вот изложил в виде таких вот правильных компендиумов. Один из них – это канон врачебной науки, который стал самым популярным, потому что более полного вот собрания всего того, что на тот момент было известно в области медицины, не было ни в Азии, ни в Европе. Именно поэтому его перевели на латинский, и под именем Авиценна он действительно был базовым учебником всех европейских врачей. Например, даже такой знаменитый сборник всяких травных рекомендаций «Солеровский кодекс здоровья», он фактически полностью построен на кратком изложении некоторых рецептов Авиценны. И многие пользовались этим. Конечно, он был прекрасный в этом отношении компилятор. И не только, кстати, в медицине, во многих областях, благодаря тому, что он просто вот имел доступ к этой библиотеке, он оставил труды, которые мы знаем как труды Авиценны. Хотя в значительной степени это были именно компиляции.
То есть до него уже были изложены разрозненные какие-то мысли, он все это собрал воедино
он все это прекрасно
и разложил
умел.
По полкам.
Фактически он был последним энциклопедистом. У него, конечно, есть собственные результаты, которые он оставил в разных областях знания. Все это было подробно еще раз обобщено вот к тысячелетию со дня рождения по лунному календарю, которую широко праздновал в Советском Союзе, в Советском Узбекистане в 1951 году, в 1951 году. Вот они издали четырехтомный канон врачебной науки. И это, кстати, до сих пор многими узбекскими табибами в деревнях пользуются в качестве реального лечебного средства. Я об этом точно знаю, потому что у меня некоторые энтузиасты по Узбекистану специально собирали разные медицинские рецепты и жили прямо в семьях этих табибов, это местные врачи. И вот один раз только после того, как он там прожил несколько лет, этот табиб сказал: «А теперь я тебе покажу главную книгу». Вот он там в одном сундуке достал эту главную книгу, и оказалось, это как раз канон врачебной науки, изданный на узбекском языке 1951 года издания. Очень такое. Так что это до сих пор живое знание, оно действительно пользуется, используется, и я сам иногда заглядываю туда, в этот канон. Очень много интересного там всегда можно найти, потому что он, конечно, был прекрасный.
Что из понятий, которые именно сам Авиценна ввел, да, не заимствовал где-то, а вывел, да, медики используют до сих пор. Вы говорите, заглядываете, актуально. Вот что на слуху, о чем можно сказать? Да, это именно со времен Авиценны.
Скорее, вот сейчас сказать, что мы можем взять какой-то рецепт Авиценны и применять его, это сейчас потихоньку делается, поскольку методы доказательной медицины, они распространяются не только на современные методы, но и их сейчас распространяют на древние, причем иногда извлекая из вот таких врачебных травных сборников древних какие-то рецепты, потом раз их применяют, и оказывается, они вполне работающие, причем работающие даже иногда не менее, чем современные средства. Буквально вот совсем недавно пришло сообщение, правда, это не Авиценна, а английский рецепт. Но я не удивлюсь, если он был тоже списан оттуда, поскольку очень многие рецепты европейские на самом деле были не аутентичными, а их просто переписывали из книги в книгу. Потому что эта письменная передача, она довольно такая была распространена. Когда там думаешь, что там русская медицина, она возникла там из общения с местными травниками, это не так, потому что то, что сейчас называется русская народная медицина, это перевод с немецкого одного неизвестного травника, который потом много раз переписывался и называется «Прохладный Ветроград». А потом уже с него использовали, а, соответственно, немецкие использовали латинские, латинские в значительной степени именно арабские источники. И главный среди них, конечно, Абуль ибн Сина. И вот один из таких рецептов, буквально там лук, чеснок, белое вино, желчь лечит так называемые пленочные бактериальные поражение, то есть когда бактерии становятся очень устойчивыми, их ни один антибиотик практически не берет современный, а с пленками, вот с этими, он борется прекрасно, оказалось, и вполне приемлемо, вплоть до того, что они сейчас разрабатывают методы как лечить так называемую диабетическую стопу, где вот эти пленки довольно быстро образуются, и вот эти незаживающие язвы из-за того, что иммунитет этих больных ослаблен, они сейчас вот пытаются применять буквально вот этот вот травный метод.
К вопросу...
Что касается самого...
Ага. Да, пожалуйста.
Что касается самого Ибн Сины, то он как врач на самом деле работал не так активно, чтобы можно было вот так вот взять его готовые методы. Он просто переписывал очень многое. Но, тем не менее, вот один из методов именно Ибн Сины, он, собственно, вот благодаря ему и оказался в библиотеке бухарского эмира, он когда вылечил сына, он вылечил его, применив метод, который он потом позже описал в трактате о пульсе. Вот это его личный результат. Потому что он фактически, держа руку на пульсе, вылечил его от того, что называется любовная депрессия. То есть они как-то, видимо, друг с другом не особо общались, сын с отцом. И он просто чах, этот бухарский наследник. И когда он просто держал руку на пульсе, он называл разные улицы. И когда он на названии одной улицы в этом городе, в Бухаре, увидел резкое увеличение пульса, он дальше назвал свободных женщин, девушек этого района, и на одном из имен тоже получил вот этот всплеск, то есть он применил фактически тот метод, который сейчас называется детекция лжи, то есть основанный на психофизиологических характеристиках нашей эмоциональной реакции, и в итоге точно определил, что на самом деле сыну надо было просто встретиться с этой девушкой, и как только ему эту встречу устроили, все наладится, тут же выздоровел. Вот за это, собственно, он и получил тот самый карт-бланш в пользовании библиотекой и замечательные условия для научной работы.
Ибн Сина в своем вот известнейшем каноне врачебном предположил, что заболевания могут вызываться какими-то мельчайшими существами. Понятно, что тогда не было вообще предположения, что есть микробы, бактерии, там, вирусы и прочее-прочее, но тем не менее предположение было высказано. Вот на основе чего можно было тогда... В начале, да, тысячелетия, или, да, наверное, это было все-таки уже после, да, достижения 20-летнего возраста, высказать вот такую гипотезу?
Ну, собственно, он ее взял у Беруни. Беруни, похоже, взял ее у индийских врачей. Собственно, они тогда уже были знакомы с аюрведой. То есть есть предположение, скорее всего, это все-таки...
Заимствованное.
Да, просто... С именем Абу-Али ибн Сины это чаще всего принято связывать, но в аюрведе тоже есть упоминание об этих вот возможных причинах, то есть не только, как многие современники думали, там, путем там, порчи с глаза или каких-то других там нематериальных сущностей, так до 19 века так на самом деле долго думали, но потом, когда возобладала уже теория вот этих бактериальных, а потом уже вирусных, причин болезней, они довольно даже в 19 веке еще спорили друг с другом, выпивая там стаканы выделения холерного больного, чтобы доказать, что вовсе не выделение холерного больного является причиной болезни. Кстати, так и не заболели.
А он контактировал с заболевшими, или он все только на основе трудов выводил какие-то закономерности? Я имею в виду вот с заболевшими такими серьезными болезнями, как холера, чума, оспа.
Дело в том, что уже тогда было ясно, что наилучшие способы лечения с пандемией, как и в наше время,
изоляция.
Да, и он, собственно, это... рекомендовал правителям, которые, собственно, прислушивались к нему, и эффективность была сразу наглядна. То есть останавливались вот эти распространения эпидемии. Конечно же, не он первый это сделал, но он действительно... Просто другим не прислушивались, а к нему прислушивались, благодаря тому, что он был очень хорошо известен как великий ученый того времени.
Так а первым-то он что-то сделал, вот прямо с нуля?
Ну, с нуля считается, что он в астрономии кое-что нашел, такое вот точно определил некоторые координаты. он доказал, предположил, что звезды светятся сами, а вовсе не светом от Солнца, вот такие вот положения. Но это где-то вот на уровне таких, действительно, таких концептуальных гипотез. Вот так, чтобы вот он непосредственно отличался каким-то вот таким открытием, которое мы могли бы рассматривать как действительно четкий приоритет, как, например, там открытие Насиром замкнутой системы кровообращения, которую он четко описал путем непосредственного наблюдения за кровеносными сосудами в теле. Там считается, что это в Европе было сделано. На самом деле это было сделано как раз
Ибн Синой. Угу.
Нет, не Ибн Синой, Насиром.
А, Насиром.
Да, это не Ибн Сина. Ну вот, еще вот основное достижение Ибн Сина как энциклопедиста, потому что, разумеется, будучи вот таким разносторонним человеком с разносторонними интересами, для того, чтобы получить в какой-то области результат, что в те времена, что и в наше время, надо все-таки специализироваться в этом длительное время. Он чем-то занимался, после этого переключался на новое, при этом оставлял огромные труды, фактически, которые сейчас бы назвали бы мы рефератами. Иногда там, когда люди получают высшее образование, они пишут реферат по теме. Мы сейчас эти рефераты просто складируем у себя, а он их просто очень хорошо писал. И вот такие рефераты, они теперь известны как труды Ибн Сины. Например, такой вот трактат Ибн Сины об астрологии, или трактат Беруни, я помню, да, об астрологии. Часто думаю, что вот он, Беруни, занимался астрологией. На самом деле, Беруни для того, чтобы опровергнуть астрологию, вначале изложил ее полностью, причем очень хорошо ее изложил, а потом сказал, что все это полная ерунда, ничему это не соответствует, последний абзац этот убирают и издают под названием трактат Беруни об астрологии. К счастью, Ибн Сина вот такой судьбы избежал в будущем, после его уже смерти. Поэтому мы больше знаем вот его труды именно как такие компиляции, нежели как вот что-то такое явно открытое им, что можно было сказать. Вот он был первым.
Угу. Его труд под названием, если вот правильный перевод, «Кровеносные сосуды для кровопускания». В общем, с этим связано. Это до сих пор применяется? Или это вот для того времени только было актуально?
Собственно, это аюрведа. Первое сообщение о кровопускании, о том, что это можно использовать. В Европе это применялось практически все средневековье. Пустить плохую кровь, это было, что называется, ну, вплоть до 19-20 века пускали эту плохую кровь, считая, что это и есть лечение. Действие, причем вот такого именно кровопускания, называемого флеботомией в Европе, на самом деле определялось вовсе не непосредственным этим действием, которое они объясняли, а некоторыми эффектами, которые связаны уже с чисто узкоспециальной областью физиология, которая связана с гипоксией. Потому что когда мы сливаем кровь до литра, очень быстро нарастает то явление, которое называется гипоксическое состояние. И, как оказалось, оно, например, повышает теплопродукцию в легких, причем очень интенсивное, то, чем я занимаюсь лично. И для меня вот эти лечебные мероприятия, которые часто в истории медицины рассматриваются как там образец средневекового мракобесия, на самом деле было весьма эффективным, поскольку основная причина смертности – это были так называемые простудные заболевания, как мы их сейчас называем. То есть люди умирали просто от переохлаждения. Из-за того, что для Европы как раз тогда был характерен так называемый малоледниковый период, люди просто мерзли и умирали. А то, что можно их согреть вот таким образом, пустив им, как говорят, кровь, вплоть до того, что цирюльники этим пользовались, потому что у них просто был острый инструмент. Они по совместительству были такими врачами на подхвате. Это как раз то, что, в частности, подробно изложил и Абу Али Ибн Сина, хотя не он был, естественно, автором этих наработок. Он просто их собрал, очень хорошо изложил, и ими пользовались буквально как руководством к действию.
А кровь в определенных местах каких-то пускали или как придется?
Да, он как раз расписал, в каких местах это надо делать. Но в основном пускали, конечно же, там, где были поверхностные вены. Ну, самое доступное, как и сейчас, это локтевая вена.
Угу. Дайте угадаю, трактат о сексуальной силе, скорее всего, тоже компиляция каких-то индийских.
Конечно, да. Нет, он здесь не был. Собственно, умер-то он от передозировки опия, потому что...
Испытывал на себе? Или был зависим?
Да,
вот
просто действие опия было очень таким наглядным, опийной настойки. То есть человек от фотоболит, ему дают, он говорит, все, спасибо, я уже не, у меня теперь ничего не болит. То есть анальгезирующий основной эффект. И когда у него вот случилось что-то с кишечником, скорее всего, ну, то есть сейчас трудно сказать, что именно у него там случилось, но он принимал эту настойку опия и постепенно, видимо, довел до летального исхода, так сказать, повышать дозировку, как мы сейчас сказали, и довел себя до летального исхода.
А тогда это был основной метод испытывать на себе? Или можно было, учитывая уже положение, да, в обществе Авиценны, находить каких-то добровольцев там, или, может быть, даже не добровольцев?
Ну, он, конечно, использовал на начальном этапе, когда интересовался медициной, например, даже такой способ, как лечение бесплатно. То есть, пользуясь своим известностью и положением, к нему приходили врачи, больные, пардон, и он этих больных бесплатно лечил для того, чтобы накапливать какой-то опыт. Но врачом, таким вот практикующим, который занимается только этим, он, конечно, не стал, потому что при всем там, его огромной его работоспособности, в сутках 24 часа, как было, так и есть. И заниматься можно только чем-то одним некоторое время, потом заниматься чем-то другим, и заниматься только врачебной практикой он, конечно, не мог.
Что касается психического здоровья, вот что Авиценна, опять же, выявил, на что обратил внимание? Или здесь тоже, в общем-то, собрал по крупицам?
Собрал вполне, что надо быть, вот лучше быть здоровым, богатым, чем больным и бедным. Только это очень конкретизировал все это и расписал. Некоторые вещи, например, такие интереснейшие, например, то, что лежа в лодке и покачиваясь на воде, можно успокоить желудочную боль. Например, это вот то, что я вот помню по памяти некоторые его замечательные рецепты. Или катаясь на качелях, там можно получить какие-то результаты в лечении. У него много таких вот интересных было записей, откуда он их почерпнул, мы, к сожалению, мы не можем сказать, но он их всех вот изложил. Скорее всего, за всеми этими рекомендациями стоял чей-то опыт, обобщенный и сформулированный в этих книгах многочисленных, которые он прочитал и использовал. Но он ссылок не давал, тогда не было такой строгой обязательности давать ссылки, что
на источники.
Да, хотя, например, когда дают ссылки на Авиценну, всегда дают на него ссылку. То есть он был настолько известен, что не дать ссылку на то, что взято из его трудов, было, видимо, уже неприличным. Например, такой трактат, как «Ненужные для неучи», это компендиум армянской медицины, там четко оговорено, где вот здесь ссылка на Авиценну. Это взято оттуда, это взято вот из Авиценны, это взято из Авиценны. Там прямо вот четко сказано. Но сам Авиценна особо этим не отличался.
А где в первую очередь чтят Авиценну? Кто вообще его считает своим?
Ну, конечно, в первую очередь это Узбекская республика. Собственно, они там его считают своим. Хотя он, конечно, был арабом. Но умер он в Иране, поэтому могила его там, и они тоже его считают своим. Вот у него такая многообразная по
географии.
География была большая, все считают его своим и хотят использовать его. Ну, конечно, то, что он узбеком не был, это точно. То, что в Иране он умер, это уж такова... Он там похоронен, это просто, так сказать, событие такое случайное, которое там оказалось, он там оказался. По некоторым данным, Ибн Сина, это сын китайца, причем так как-то именно с Китаем связь его такая интересная, может быть, тоже описана. Ну, обычно считается, что это из языка Дария, но это просто чтобы скрыть вот этот вот очевидный перевод, который вынужден даже оговаривать, что вот Ибн Сина – это сын Китая, сын этого сверлильщика жемчужин на языке Дария, то есть нашли слово такое. На самом деле самое простое – это сын китайца. То есть он такой был. Ну, конечно, в Китае не особо претендуют на то, чтобы считать его своим.
Там своих достаточно таких, да, вот мудрецов, которые, да, аккумулировали знания веков. Спасибо вам большое, Ринат Султанович. Ринат Минвалеев, физиолог, доцент СПбГУ, кандидат биологических наук, был в прямом эфире «Спутника». Сегодня беседовали об Авиценне.
«Спутник Эрудита».